Портал Тифлоинфо представляет. Поговорим.
Добрый вечер, пятница. Любители поговорить, снова рады приветствовать вас. Я прошу прощения за столь долгую задержку и очень благодарна тем, кто все-таки дождался и сейчас нас смотрит и слушает. Сегодня мы в необычном составе. Здесь не только со мной Ксения Блейк, моя сомысленница
и подруга. Всем привет, я здесь.
Да, радостная ты какая. Да, мы давно не были, поэтому мы надеемся, что вы нам рады. И также здесь с нами еще один мой соведущий сегодняшний, Андрей Поликанин. Андрей, привет.
Да, всем привет, господа.
И мы отправляемся с вами в прекрасную солнечную Болгарию на яркий песчаный пляж. И нас туда проводит сегодня Марина Питкова. Марина, привет.
Привет, ребята!
Ну что, все готовы? Друзья, в чате напишите нам, есть ли звук.
Пишут, что все окей.
А, все окей, отлично, значит. В таком случае, сегодня давайте тогда начнем животрепещущую интересную тему. Поговорим о том, как же живут незрячие в Болгарии. Марина, ты сама тоже незрячая?
Да, я незрячая и... член общества нашего, конечно, незрячих. Я работаю журналистом, делаю журналы нашего общества.
А ты сказала, конечно. То есть это обязательно? Это что-то дает вообще незрячему жителю Болгарии быть членом вашего общества слепых? Расскажи, пожалуйста.
Ну, дает. Дает в том смысле, что организация... еще 100 лет назад, кстати, в прошлом году мы отмечали 100-летие общества слепых болгарского, в том смысле дает что-то, что исключительно важная деятельность — это то, что общество занимается правозащитной деятельностью. То есть так, через общество перед государством можно требовать всякие... как это называется по-русски, облегчение для незрячих людей конкретно. Mm-hmm. И наше общество сейчас является уже членом одной такой государственной структуры, которая называется Национальный совет организации для людей с ограниченными возможностями. И вот это, в сущности, часть, этот совет, он часть работает с советом министров. И фактически вот в этом вот очень большая роль нашего общества, что они есть, то есть у них есть слово, их могут выслушать. И подписываются вот на этой базе, например, создаются какие-то законы, создаются какие-то правила, какие-то, ну, еще там нормативные документации, которые, на базе которой вот люди незрячие получают какие-то облегчения.
А можешь какие-то примеры привести законов, которым поспособствовало вот ваше общество слепых, чтобы эти законы появились?
Это еще в первой половине 90-х был принят закон для людей с ограниченными возможностями, или как это, для инвалидов, короче. Mm-hmm. Закон защиты прав инвалидов. Вот как-то так было, насколько я помню. По этому закону регламентируется многое. То есть какие, например... технические средства полагаются бесплатно, платит за них государство. Какие облегчения для работодателей, которые берут людей-инвалидов на работу. Вот я этот закон, честно говоря, он очень длинный, я его не читала, конечно.
Ну, понятно.
Но в этих законах регламентируются абсолютно все, или, по крайней мере, большая часть всех этих прав инвалидов, которые они могут которыми воспользоваться, чтобы облегчилась их жизнь.
Марин, а ты сказала, что вот эта организация слепых, общество слепых, оно является частью государственной структуры, да? Совета вот этих организаций инвалидов.
Это, знаешь как, это структура, которая там 24, по-моему, организации сейчас входят в нее. И mm-hmm. это, я не знаю точно по-русски, как будет правильно оборот, это типа к Совету Министров, ну типа...
При Совете Министров, да?
Mm-hmm. При Совете Министров.
Я просто хотел спросить вот что. В разных странах общество слепых, они имеют как бы разное финансирование. Где-то это, как, например, в Украине это некоммерческая организация.
Так где-то... что в Англии?
Да, а где-то это государственная организация, как в России, например, которая финансируется из бюджета государства. У вас каким образом, то есть откуда идут деньги туда, грубо говоря? Как оно финансируется?
Сейчас расскажу. Значит, это у нас считается организация с некоммерческой целью. Но финансирование идет из государственного бюджета. То есть из государственного бюджета нам отпускают конкретную сумму в год, но эту сумму нужно доказать, для чего эта сумма. То есть это немножко на проектном, по проектному принципу
тендер.
У нас происходит. То есть они не делают конкретный проект, но для этого нужно собирать каждые 3 месяца кучу документации, включительно в том числе и даже и фотографии, снимки со всех мероприятий, со всего то, что можно предоставить, как, ну, чтобы доказать точности, да. чтобы отчитаться, да, вот. По такому принципу финансирование идет в организацию.
Ты сказала документацию о мероприятиях, да, еще там фотографии и так далее. А как вообще осуществляется в таком случае деятельность общества слепых для людей? То есть, например, в России устраиваются всякие конкурсы, фестивали, там что-то такое. А в Болгарии есть какая-то культурно-массовая, там, спортивная, еще какая-то составляющая общества слепых? Или это
конечно.
Только законы? А, есть, да?
Нет, есть, конечно. Обычно эти мероприятия организуются либо центрально, то есть общее для всей страны, скажем, какой-то большой национальный фестиваль. И это организуют где-то в каком-то городе, где все люди, которые определены или как-то успели доказать себя, что они... ну, хорошо, там поют или танцуют или что-то, mm-hmm. вот они едут на этот фестиваль. Кроме фестивалей, у нас очень сильно развивается спорт для незрячих. И у нас при обществе есть такая спортивная федерация, которая получает финансирование из Министерства спорта. И они организуют очень часто национальные, региональные такие турниры, скажем, по гоубау, по легкой атлетике, шахматы, я не знаю у вас насколько... стрельба из лука для незрячих, я не знаю у вас.
Круто!
Не знаю, слышали, вот это интересно, наверное, вам будет, если вы не знаете. Вы слышали про такую игру «Шоудаун»?
Да, это теннис настольный, по-моему, да, для незрячих?
Теннис.
Да, это настольный теннис, это очень крутая, очень интересная игра, кстати, я пробовала, очень классно. И это у нас очень-очень-очень интенсивно развивается сейчас. А вошло это в Болгарию где-то 10 лет назад.
Ну, у нас, наверное, чуть пораньше, но тоже, в общем-то, не сильно давно, вот в России, насколько я знаю.
Тебя спрашивают...
Там оказывается, что... Да?
Слышу, да, Марин. Ну, нет, договори.
Оказывается, что для этого шоу-дауна в сущности очень дорого закупить вот эти вот игральные столы, на которых...
Да. Это я тоже слышал, кстати, да. Да.
И они, да, потому что они очень специфические, это очень недешево стоит. Так что меня спрашивают?
Тебя спрашивает Тимофей Игнатов в чате у нас. Раньше в Болгарии было очень много журналов шрифтом Брайля. Как с этим сейчас? А есть ли аудиожурналы?
Вот, сразу журнал... рассказывай.
Да, твоя тема, давай рассказывай.
Абсолютно моя тема. Значит, у нас, во-первых, давайте начнем с Брайля.
Вот,
у
давай,
нас
да.
Основной журнал, как русский «Наша жизнь», вот у нас этот журнал называется «Зари». «Зари» выходит в трех вариантах. Нормальный плоскопечатный шрифт, ну, немножко крупнее просто буквы, там, печать. Брайлевский вариант и еще один вариант – это аудио. Абсолютно один и тот же. Каждый номер выходит в этих трех вариантах. Кроме него, до 2020 года было еще других шесть профилированных брайлевских. С 2020 года их сократили, и осталось реально только основной «Зари» и один новый журнал, который начальник мне сказал: делай как хочешь, просто чтобы было интересно, из всех шестерых делай один. Я сказала: хорошо, и в сущности это горжусь этим, это мой личный проект, и этот журнал действительно настоящий дайджест, потому что там абсолютно все есть. То есть там у нас и немножко любопытного из географии, и всякие такие исторические. И много, даже не могу сейчас все рассказать.
А как автор доходит?
Даже дайджест, это означает, что статьи берутся либо из других печатных СМИ, или из интернета, как я это делаю.
То есть у вас нет своих авторов, да, которые для вас специально пишут?
Своих авторов у нас полно, но это для основного журнала, для дайджеста это не нужно, он поэтому и дайджест, потому что собирает информацию из всяких других. А своих авторов у нас очень много, пишут со всей страны. Я сама пишу статьи в журнал, в основной, в «Зари», имею в виду. Вот он у нас авторский журнал.
Это на болгарском, я так понимаю, да?
На болгарском, конечно, да.
Английской версии нет, да?
Не-не-не. Только болгарский.
Марин, смотри, а это у вас выходит краткописи или просто буквы? Потому что часто...
Не кратко. У нас краткописи, даже если есть, нет. А это нужно изучать, и это уже процесс будет очень сложный. Угу. Ну и печатание там... понимаешь, это все на принтерах делается. Там
тут в чате народ делится, я прям в шоке. Олег Шевкун, Тимофей Игнатов. Народ делится, что вы писывали, читали журналы «Кругозор».
Был.
Еще там некоторые названия журналов. То есть, короче говоря, это вот те, которые были, да? До 20-го,
я так понимаю. Да, это те, которые были до 20-го. С мая 20-го года их уже нету. Сейчас новый журнал, который называется «Спектр».
Логично, да.
Вот, а про аудиожурналы есть они, да. Их в общей сложности сколько их? Раз, два, три. Ой, пять. Они строго профилированные. Один из них... конкретно для, ну, там всякие домашние советы, рецепты, здоровье, вот всякое такое, называется «Домашний советчик» в переводе. Потом есть политический журнал, который называется «Наблюдатель». Есть литературный журнал, который называется «Литературный калейдоскоп». Есть просто такой, ну, как... как это называется? Ну, культурно-информационный такой, скажем, он называется «Современность», там внутри всякие интервью, всякие такие интересные.
Погоди, тоже. Это все сейчас есть, или это то, что было до 20-го?
Это все сейчас, нет, это все сейчас, это аудиожурналы.
А, понял.
Они выходят каждый месяц на CD. Один CD содержит эти все пять журналов. То есть шесть, потому что и основной «Зари» тоже туда входит.
А у вас как-то рассылают их или покупают люди? Как у вас это вот организовано?
Как это распространяется, да.
Все по абонементу проходит. То есть до 15 декабря предыдущего года заявляют, кто хочет подписаться по подписке. И мы подписываем, и потом это все рассылается по почте, люди получают.
А вы не планируете делать онлайн-версию? Потому что я сейчас нахожусь в Германии, здесь тоже до сих пор...
Онлайн-версия, основной журнал, кстати, выпускают в онлайн тоже.
Вот, просто здесь есть тоже журнал местной организации слепых, его рассылают на CD, и буквально до... Просто у меня так смешно получилось, я в этом году на него подписался, и буквально там в марте, в апреле открыли Daisy онлайн-версию. Вот. И, в общем, сейчас есть и CD, и онлайн-версия. Я так понимаю, у вас тоже, да, онлайн-версия есть?
У нас есть онлайн-версия, и можно скачать оттуда. Я даже, честно говоря, не знаю, какой формат был. По-моему, раньше был PDF, потом что-то жаловались, что им неудобно. Наверное, сейчас текстовой какой-то формат можно скачать, можно и читать онлайн.
Аудио тоже есть онлайн или нету?
Аудио у нас есть отдельно, ну, такой веб-сайт, где... вся аудиобиблиотека там. Только это уже надо туда зайти, зарегистрироваться, доказать, что ты инвалид по зрению, документам соответственно. И тогда уже там можно скачивать и аудиожурналы.
И книги, да?
И книги тоже, да, да, много, там много книг. То, что в студии читают фактически.
Вот И документ, естественно, болгарский, как во всех странах это делается.
Ну, ясное дело.
Да, я понял.
То есть иностранцам эта штука недоступна, я так понимаю, да?
Ну, это мне надо будет узнать, честно говоря, потому что до сих пор думаю, что не было никого, кто...
А, запроса не было просто.
Ну вот ты смотри, в чате у нас минимум двое, кто выписывали, по крайней мере, раньше выписывали... вот эти болгарские вот журналы, болгарские, да. Брайлевские, потому что, как говорит Тимофей, журналы по-болгарски читать нетрудно. Труднее художественный текст. Я в целом-то согласен.
Логично.
Да,
логично.
Конечно.
Раз мы подпишем тогда на спектр. Посмотрим, как это можно сделать, если им интересно, конечно.
Да, ребят, если вам будет нужно, вы напишите нам, мы вас свяжем с Мариной, и вы уже, соответственно, там договоритесь.
Тут настойчиво очень Максим из Веков спрашивает. Да, в разных странах есть сервисы, которые позволяют делать доступными обычные газеты. Ну, например, опять-таки, я о своем. В Германии это тоже есть. Да, в Англии я тоже знаю, в Швеции это есть. Вот, в Германии можно, например, взять обычный какой-нибудь Шпигель, да, газета, журнал известный, немецкий. Да, и читать его спокойно, это будет стоить денег, то есть ты платишь, как все зрячие, как все обычные люди, за подписку, просто тебе он будет доступен в формате.
Нет, у нас в Англии все немножко... У нас есть и такой вариант, у нас вариант есть через Королевский институт слепых, можно подписаться на год и получать всю периодику британскую. Все журналы и все газеты. У тебя просто дайджест там, ну, выходит, как бы каждый день заходишь на сайт, просто получаешь номер. Они просто его редактируют, убирают там картинки всякие, еще какой-то ненужный мусор. И получается дешевле, получается, что это где-то... Да, если ты хочешь только текст, это 30 фунтов в год, это очень дешево, потому что обычная подписка газеты Guardian какой-нибудь будет стоить гораздо дороже.
Это очень дешево, я согласен.
Вот,
да,
и
да.
Я пользуюсь вот именно этим. Если, конечно, люди хотят аудио, то это где-то 80 фунтов в год, то есть я аудио не люблю, мне это вообще, ну, нет, понятно, что преимущество аудио в том, что это читают там дикторы, но мне и Eloquence можно, вот, поэтому я, поэтому у нас вот так...
Тут газеты до 50 евро в месяц доходят некоторые, так
вот,
что...
Вот, ну, у нас они так сделали.
Давайте, пожалуйста, у нас времени-то не очень
вот,
много.
А, собственно, вопрос был о том, как вот с этим обстоит дело в Болгарии.
Да.
Я, честно говоря, не знаю, потому что через общество у нас нету такого. Я не знаю. Вот честно, не знаю. Как-то не сталкивалась.
Хорошо, Марин, давай тогда дальше пойдем. А вообще, как дела с Брайлем обстоят? Учебники печатаются ли? Как,
художка, да. И много, мало.
И прочее. Расскажи вообще, что с Брайлем?
Художественное уже нет. У нас, к сожалению, в 2020 году закрыли и типографию, которая типография общества слепых. Я, конечно, очень на это злилась тогда, потому что все-таки это была типография, которая долгие годы существовала. Ну, чтобы быть покороче, учебники сейчас печатают на принтерах в школах. У нас две школы для слепых, Софии и Варни. У них есть там свои такие маленькие типографии, они там печатают учебники, то есть обрабатывают, готовят, печатают и все делают, подшивают и так далее. А художественная литература у нас печатается в культурном центре слепых. Это такая очень специфическая структура, она очень типична для Болгарии. Вот, называется читалище. В свое время эти культурные центры были центрами, которые сохранили нашу культуру еще со времен, наверное, турецкого ига. Вот. И они до сих пор существуют, там развивается всякая деятельность. Вот у нас у слепых тоже есть такой культурный центр, и там печатают книги, и тоже у них есть доступный очень сайт, электронная библиотека, откуда можно скачать в электронном виде книги, тоже обработанные, уже совсем вычищенные от всего, готовые к чтению. И тут уже, значит, не нарушаются авторские права, потому что сами издательства предоставляют и авторы, соответственно, вот эти электронные. У нас брайлевские книги печатаются там. Но это...
Марина, похоже,
Марина, ты... Марина вылетела.
Марина здесь.
Да. Нет, ты вылетела, Мариш.
Ну, да, услышала и вернулась.
Мы поняли, да, по поводу книг. А сейчас речь зашла о школах. Ты сказала, специализированных школы две. А незрячие дети не обязательно должны учиться там? Или есть все-таки инклюзивное образование какое-то? И ребенок может в любую школу пойти?
Ребенок может пойти в какую школу угодно.
Так.
Но если спрашиваешь мое личное мнение, я считаю, что слепые ребята должны обязательно с первого по седьмой класс учиться в школах для незрячих.
Почему?
Потом уже... Сейчас я тебе расскажу.
Полностью, да. Полностью согласен, кстати.
Нет, а я не спорю, мне просто аргументация интересна же.
Потому что незрячий ребенок, когда он еще маленький, пошел в первый класс, ну сколько ему там, 7 лет. А знаете, что маленькие дети все-таки жестокие, они же не понимают. Этот ребенок не может научиться, по моему мнению, это мое личное мнение, конечно, он не может воспринимать учебный процесс, когда его отвлекают другие проблемы. То, как с ним будут себя вести его одноклассники, как он сориентируется, как вообще пройдет его день в школе. У меня есть подруга, кстати, очень близкая подруга, у которой ребенок видит хорошо, но оказалось, что у него все-таки есть какое-то нарушение зрения. Он у нее проучился в первом классе в нормальной школе, проучился во втором классе, и в декабре где-то в прошлом году во втором классе она его просто перевела в нашу школу. И она сказала, что у него буквально и сам характер изменился с тех пор, когда он успокоился и когда он пошел в такую школу, потому что там дети такие же, как он, и ему там гораздо легче, ему гораздо интереснее учиться. Я абсолютный противник вот этого инклюзива, как вы называете.
А если все-таки...
Есть ребенок... можно, можно.
А если он пойдет в обычную школу, ему будет какая-то помощь предоставлена или крутись как хочешь?
Нет, есть такие специальные ресурсные центры у нас называются. В этих центрах есть ресурсные учителя, которые внеклассно помогают этому ребенку готовиться. Они, соответственно, для незрячих эти учителя знают Брайль. То есть они помогают. Mm-hmm. Но плохо то, что, во-первых, их очень мало, потому что как-то людям вроде бы не хочется этой работой заниматься. И их очень недостаточно. И все равно для меня атмосфера в самой школе, вот как ребенок себя чувствует, это очень важно. И это дико смущает сам процесс обучения. То есть именно первые годы, когда он должен научиться грамоте, научиться как читать, как писать правильно буквы и так далее. Когда он, вот, когда что-то его отвлекает, когда что-то его беспокоит, когда что-то его напрягает, это для меня, конечно, не дело. Но это мое личное мнение.
А, Марин, а смотри, а чему еще учат в интернатах, помимо общеобразовательной программы?
Сейчас я не знаю, потому что конкретно школа в Софии стала очень... она школа для слепых, но там есть отдельные такие классы, в которые берут и детей, с, как у нас называют, это с множественными дефицитами. Mm-hmm. То есть там есть и психически нездоровые, и глухослепые, такие, которые требуют специфического очень обучения. Когда я училась, но это было очень давно, так что я думаю, что не стоит рассказывать. Их учат Брайлю, их учат общеобразовательному. Я думаю, что у них есть сейчас какая-то мобильность тоже. Но я не могу ответить, потому что просто у меня нет этой информации. Mm-hmm. Думаю, что чему обучали когда-то и нас, думаю, что, может быть, сейчас и их то же самое.
Тут Александр Белоусов, психолог, с нами соглашается. С нами, потому что, Марин, я с тобой согласен, на самом деле, тоже. Uh-huh. Я тоже считаю, что до средней школы, то есть средней можно уже, может быть, ну, в зависимости индивидуально от характера, да?
Да, вот, я, пожалуй, тоже согласен.
Но в среднюю можно, а в началке, когда надо учить Брайль, когда надо читать, писать, учить, конечно, это...
И, во-первых, надо еще мир познавать, да, когда...
Конечно.
Да. И когда самообразование получаешь.
Вот, а тут вопрос совершенно не относящийся к этой теме. Олег Шевкун спрашивает: расскажите, пожалуйста, много лет назад была такая незрячая поэтесса Румяна Каменска. Как она, чем о, занимается, да? Продолжает ли писать?
Румяна до недавнего времени писала, да, я читаю ее стихи. Она переехала из Софии, у нее умер муж, она овдовела, и она переехала, продала дом, думаю, что тут. Тут, который у нее был, она переехала и живет сейчас в Пловдиве, купила квартиру там, но она купила квартиру в доме, где в сущности вот этот комплекс незрячих. То есть она переехала туда, она живет среди своих и очень неплохо себя чувствует. Работает она сейчас в одной частной фирме, которая называется Беги Ассист. Они в сущности, добились того, что они официальный представитель JOLS в Болгарии, JOLS for Windows.
То-то я хотел сказать, что я ее знаю, в общем-то, не в качестве поэта, а в качестве локализатора Джоза. Я с ней сталкивался.
Связь ушла. Что-то
так. Сейчас есть?
Повтори еще раз, пожалуйста, для Марины.
Марина, сейчас слышишь меня?
Так, Марина нас, очевидно, не слышит. Ну, я, кстати, даже не знала, что... Я видела Румяну Каменскую все время в рассылках. Ну, пока просто Марины с нами нет, да, уж продолжим тему. У нее очень хороший русский язык.
Да,
и у меня даже не было ощущения... Ну, часто ведь мы все равно на письме мы видим, что это иностранец. Но по ней...
Нет, у нее нету. У нее вообще, у нее прекраснейший русский язык. Но я думаю, может, одна фамилия. Знаешь, Олег, ты еще так сказал много лет назад... Я думаю, мало ли, может реально... Ну,
сорвалась, сорвалась связь, я абсолютно ничего не услышала из того,
мы поняли, мы тут пока время занимали. Я просто сказал, что я думал, может, однофамилица, оказывается, нет. Я ее знаю в качестве, ну как, сталкивался несколько раз, именно в качестве локализатора Джоза.
Румяна, да, и вот она работает, она сотрудник в этой фирме. Только она, в Пловдиве, потому что в этой фирме работают много людей по всей стране. Ну, по крайней мере, в больших городах. Вот этим она занимается. Все у нее в порядке.
Еще тут тебя спрашивают, есть ли у болгарской организации слепых своя радиостанция? Потому что в некоторых странах есть. Ну, например, в России есть. Нету, да?
Нету.
Хорошо, тогда пойдем не по вопросам от зрителей, а по нашим собственным дальше. Смотри, вот человек закончил школу незрячий, он идет в университет. А есть ли Ну, во-первых, может быть, ты знаешь о том, куда чаще всего ребята идут, то есть какие профессии популярны. Давай, наверное, об этом сначала поговорим. То есть вот где-то массажисты.
Если про обучение музыканты. В университет, многие... У нас очень много массажистов, действительно. Даже у нас в одном медицинском институте, это институт, где обучаются на медицинских сестер.
Так.
Вот. Там есть отдельный курс, по крайней мере, был, а думаю, что и сейчас он есть, для незрячих, которых обучают на массажистов. Думаю, что там двухлетнее обучение, и многие незрячие работают массажистами. Устраиваются в поликлинике, устраиваются в какие-нибудь такие санаториумы. Некоторые из них очень хорошо развивают свою частную практику. То есть массажистов много, музыкантов тоже много. Самые такие, которые успели пробиться, потому что музыкальный рынок у нас очень такой, как сказать... Ну, очень-очень слишком коммерческий.
Он везде такой.
Да, есть, есть несколько человек, которые успели пробиться, у них есть какая-то известность, но известных не так много, незрячих. Ну, музыкантов, да. Ну, и, они играют, скажем, ну, в ресторанах, я не знаю, поют, певцы есть тоже, работают в ресторанах где-то. Есть юристы, много юристов есть незрячих. Я говорю на фоне незрячих просто, ну, есть
понятно,
юристы.
Да. Но они именно работают, то есть это не просто люди.
Именно работают, я имею в виду работающих по специальности, да, работают. Есть юристы. Ну и кто у нас еще есть? Не знаю.
Программисты есть? Самый главный вопрос.
Да, действительно.
Программисты, да, программисты есть, но они, да, есть вообще-то, они работают во всяких компаниях, их не так и много, честно говоря. Я знаю, может быть, человека 2-3, 2-3, вот столько. Есть, да.
А знаешь ли ты что-то о том, как устроено обучение незрячего человека в университете? Есть ли какая-то помощь от университета? Потому что в Европе это распространенная достаточно практика, когда ассистента предоставляют, либо еще какую-то
И пользуются ли брайлевскими дисплеями? Я не могу уже удержаться от этого вопроса, уже давно.
Я про это хотела попозже поговорить.
Окей, да, прошу прощения.
Давай про дисплей потом, Марина, ага. А вот про обучение
в университетах сейчас. Нету таких ассистентов. Единственное то, что есть какая-то льгота. Вступительный экзамен ты можешь явиться только устно, то есть письменно, освобождаемся от письменного экзамена. Ну, а там уже справляйся как хочешь. Надо договариваться, естественно, с преподавателями, можно ли записывать лекцию, не все согласны. Ну, как-то справляются, не знаю, учатся. Понимаешь, Крис, там, я думаю, что кто сам по себе общительный и достаточно мобильный, ну или в какой-то степени, они поступят. Тот, кто... ну, такой робкий человек, и которому он даже не пойдет, я думаю, учиться в университете. И робкий по отношению своей слепоты, имею в виду.
Ну, я понимаю.
По отношению того, что они закомплексованные вот такие, они, честно говоря, редко идут. Ну, сначала родители помогают, потом они как-то сами привыкают.
А многие незрячие поступают вообще в университеты, как думаешь? Вот по твоим наблюдениям вообще за окружающими.
Процентно не могу сказать.
Хотя бы много, мало, как думаешь вообще? То есть насколько?
Думаю, что все-таки немного. Немного.
Ага. А хочется спросить тогда, что делают остальные? Ну, понятно, ответ на поверхности, сидят дома, но, возможно, есть еще какие-то варианты.
Ну, некоторые сидят дома, некоторые... устраиваются, идут, у нас все-таки все еще есть какие-то производства.
Ух ты!
В некоторых местах, да. Ну, что, например, в Софии наше предприятие производит специфические фильтры для воздушные фильтры для машин и эти новые фильтры, которые очищают воздух. HEPA, как это, HEPA фильтры или как это?
Понял.
Ну, к тому же у нас некоторые более такие предприимчивые ребята, незрячие, тоже создали такие микропредприятия, в которых тоже берут незрячих людей. Ну, естественно, то, что они умеют делать, они этим занимаются, если работа подходящая. А еще у нас, значит, это социальное бюро, я не знаю, как это по-русски называется. У них есть такие программы, по которым они дают рабочие места, и, скажем, mm-hmm. например, если... Слышно меня, да?
Да. Марина?
Ну... Сейчас, Марина... видимо, Марина к нам вернется.
Опять пропала, кажется.
Да, Марина.
Да,
ну, сейчас вроде вернулась.
Сейчас есть. Нет, понятно, она нас не слышит. Все,
да, она нас не слышит, она сейчас, видимо, перезайдет. У нас сегодня такие трудности.
Так, по-моему, опять, да, пропала связь на немножко.
А ты начала рассказывать про социальное что-то, мы так и не поняли что. Пожалуйста, вот про это еще раз нам расскажи. Что это такое?
Про социальные рабочие места.
Да.
А, да, ну, значит, там, где регистрируются безработные, чтобы им нашли работу или чтобы платили какие-то
это... центр занятости, что ли?
У них есть такая специальная программа. Вот-вот, да, вот-вот, центр занятости. Они дают, скажем, вот, скажем, в Софии, которые они дают... нашему обществу или каким-то, скажем, организациям, другим нашим. И, скажем, если они дали нашему обществу 20 рабочих мест, mm-hmm. наше общество их берет и по этой программе может взять людей, ну, или просто с нарушениями зрения, или незрячих на работу, которую они на 2 года могут исполнять. Потом они могут продолжить этот договор, могут нанять кого-то другого, если недовольны. Вот так вот у нас как-то.
А взять на работу куда?
Какая работа, да.
Да.
Вот, например, сейчас одна фондация, которая, ну, тоже так для незрячих, наняли по этой программе 2 девушек, которые занимаются печатью моих брайлевских журналов. У них есть помещение, им дали принтер из общества слепых, и они занимаются печатью, то есть предпечатная подготовка, печать, все абсолютно.
Так, у нас опять, по-моему.
Шивка, Я вас слышу.
Угу.
Ну, чуть-чуть была задержка.
Была задержка.
Слышно?
Да.
Слушай,
да.
Марин, наверное, нам придется пожертвовать сейчас картинкой, потому что звук в данном случае важнее. Ты можешь видео выключить свое?
Сейчас попробую.
Это же с телефона еще, Крис.
Да, ну, по крайней мере, попытаться.
То, что интересно, а получается задержка.
А тут Олег с подвох с вопросом задает. Вопрос с подвохом.
Да-да-да. Это большой вопрос. Давай мы его, наверное, напоследок оставим, Андрей.
Давай.
Я так думаю.
Да, хорошо.
Только Олег... секунду.
Да, Олег, так что извини, имей терпение, пожалуйста.
И дослушай
Стоп мое видео.
Что?
Стоп мое видео, да?
Да.
Да.
Именно оно.
Да, отключила. Хорошо. Вот, я надеетесь... просто с зумом не работала. Сказать ребятам, почему я так спрашиваю, это у меня первая связь по зуму.
Ну вот, все когда-то хорошо. Бывает впервые.
Как же ты так умудрилась за всю пандемию работать с зумом?
Не знаю.
Бывает.
У меня, знаешь, все наоборот. Когда кто-то чем-то ужасно очень пользуется, я как раз наоборот. Говорю, не буду, и все.
А меня, смотри, вот еще такой вопрос интересует в связи с предприятиями для слепых. А они вообще рентабельны? Или это просто убыточное производство для того, чтобы люди были чем-то заняты? Как думаешь?
Ты знаешь, Тут мнения разделяются, потому что говорят, что убыточные, но практически они вот сейчас как раз в июне отчитали, что у нас была и прибыль от производства. То есть очень мало людей работает, очень мало, но производство все еще несет какую-то прибыль действительную. Как говоря, мало, имею в виду очень мало людей работают. То есть, наверное, во всей стране, если скажу, что работают 400 человек, может быть, это будет даже преувеличением.
Да, действительно мало.
Это на всех предприятиях вообще, да, для незрячих?
На всех, да.
А вот смотри, человек потерял зрение. А куда ему идти? То есть где он может научиться ходить, получить какие-то навыки бытовые? Ну, проще говоря, да, есть реабилитационные центры, может быть.
У нас по стране, да, есть целая сеть реабилитационных центров. Думаю, что на сегодняшний день их то ли 14, то ли 16, не помню точную цифру, но в больших Чего городах себе? Есть, да, они развивают хорошую деятельность.
Неплохо так, слушайте.
Там их учат Брайлю, учат ходить, мобильности, учат всяким полезным умениям, это так называется. Ну, там готовить, обслуживать себя. Там есть тоже и так называемая зрительная реабилитация, то есть у кого плохое зрение, есть такой реабилитатор, который учит людей, как точно куда посмотреть, да, как посмотреть, как сконцентрировать взгляд, вот такие. Например, я в своем реабилитационном центре закончила и выучила английский за несколько лет. Был языковой курс английского языка.
То есть, в принципе, это не только реабилитация практическая, но и какая-то вот такая.
И социальная, да, и практическая. Да.
А насколько вообще незрячие мобильны в целом, вот по твоим ощущениям? Проще говоря, много ли людей с тростями по улицам ходит? Или это скорее...
Достаточно ходит. Я бы сказала 50% на 50%. Но у меня такое личное мое наблюдение, что, конечно, мужчины, они более смелые, больше мужчин мобильные, чем женщины. Ну, потому что женщины, мы же такие более суетные, не испачкаться, не удариться, не споткнуться, не упасть. Есть такое дело. Но ходят. А кто не научился, иногда обстоятельства заставляют и учатся, и ходят. И у нас люди, в общем-то, мобильные. По крайней мере, стараются. Правда, есть и такие, которые живут с родителями и на старости лет рассчитывают на них, но биология, знаешь.
Скажи, да. Марина, есть у вас такая штука, как соцжилье? Например, вот незрячий человек вырастает, он хочет там семью завести, но, соответственно, снимать квартиру дорого там он не может, потому что у него работы нет или там работа низкооплачиваемая. Есть ли какие-то варианты ему, ну, чтобы как-то все же жить одному? Ну, например, в Великобритании есть, ну, возможность соцжилья, то есть либо тебе дает государство, либо это частные кооперативы, так скажем, да, где аренда субсидирована. Есть у вас что-то
государственные
подобное?
Квартиры есть, но тут правила одинаковые для всех. То есть для социально слабых семей, для незрячих, для инвалидов правила конкретно для незрячих нету ничего необычного и особенного. То есть справляются, как все остальные.
Нет,
ну,
не
по-моему, там
даже,
есть.
Но можно.
Если
ли,
очередь. Можно. Можно, конечно. Думаю, что.
Не, но очередь везде есть, здесь тоже очередь.
Когда оба инвалиды, то тогда, по-моему, они немножко идут вне очереди. Ну, не знаю, насколько это на практике случается, или просто это на бумаге. По-моему, все-таки это происходит.
А ты сказала, что, когда говорила о Румяне, ты сказала, что она поселилась в доме, где живут незрячие.
С языка сняла.
Да. То есть я так понимаю, что когда-то были построены эти дома. И если, ну то есть, кто сейчас в этих домах живет, селятся ли туда только незрячие, или там уже все подряд живут?
Ну все, опять ушла связь.
Так.
Крис, я смотрю, ты так хорошо подготовился, у тебя там прям вопросы.
Андрей, я тебе потом страшную тайну за эфиром открою.
Хорошо. Я просто думаю, куда вставить. Тут вопрос от Олега снова, еще один. Но не тот.
А мы сейчас...
А у нас как бы чат все-таки... он.
Ну, чат, кстати, да.
В приоритете обычно. Я не знаю, как у вас.
Так, опять пропали, я не расслышала вопрос. Мы обычно... Но, по-моему, я поняла, чата, что либо ты в конце.
Ну, то есть, смотри, вот про дома слепых расскажи.
Вот. Это вот где Румяна, мы да, просто...
Мы просто вспомнили, да.
Вот. Слушайте, у нас ведь все в нашем обществе огромная и структура, и все эти производственные комплексы, это все делалось по советскому образцу. А-а-а. То есть то, что в России и в Советском Союзе было, то же самое у нас. Есть предприятие, в близости, там, во дворе этого предприятия, два общежития, одно общежитие, три общежития. Ну и, соответственно, в некоторых городах, кроме этих общежитий, есть и жилые дома. Вот в Пловдиве, думаю, что их один или два, в Софии точно один. В этом доме квартиры. И эти квартиры продавали семьям с детьми, они их собственные квартиры. Практически они находятся только на территории. Вот Румяна купила себе квартиру как раз в таком доме в Пловдиве, потому что одни ребята уехали куда-то в другое место жить и продали свою квартиру, и она там живет. Это то же самое, как было в Советском Союзе в свое время.
Здесь есть короткий вопрос от Олега Шевкуна. Андрей, прочитаешь?
Да, конечно. Раньше в Болгарии был очень хороший хор слепых. Есть ли он сейчас и можно ли где-то найти его старые записи?
Старые записи найти можно, если я постараюсь как-то. Хор закрыли давно. Это было, его расформировали еще где-то в 98-м или 99-м году. Я сама в этом хоре работала, проработала там, я думаю, где-то года 2-3, может быть.
Ты поешь?
Я пела тогда, да.
Ух ты.
Ну, сейчас спою за столом в основном, если.
Ну, мы споем когда-нибудь все, да. Застаем, да. Все поют, я
от
тоже
меня
пою.
Будет к тебе тоже личная просьба. Если ты найдешь эти записи, я тебе тоже буду очень признательна. И
только
Олег...
надо найти способ, как их переслать.
Это не проблема. Мы это решим.
Думаем, да.
То есть,
я постараюсь их найти в цифровом варианте. Я думаю, что их оцифровали даже. Надо просто как-то разузнать. Вы мне напомните на... Ну, где-то в... Ой, ну давайте где-то в конце августа как-то так. Хорошо. Потому что сейчас уже отпуска начинаются.
Да, сейчас все...
Не, можно и на следующей неделе, кстати.
Да это не горит, в общем-то.
Это вообще не горит, да, ни разу.
Да, да,
в любом
случае
это было бы очень интересно, потому что я, например, об этом хоре никогда ничего не слышала.
Я тоже.
Если у кого-то из вас есть Dropbox...
Есть.
Есть.
Да. Ну вот,
найдем.
Решился вопрос. Все в порядке, найдем.
А как обстоит дело с доступной средой на улицах?
А вот с доступной средой...
Да-да.
Все красиво, мы уже поняли.
Выразиться цензурно, конечно.
Может, по-болгарски не цензурно?
То есть никак, да?
Я бы сказала никак.
Давай так, что есть?
Слушай, по европейским проектам у нас сделали очень много светофоров звуковых.
Да.
Многие из них уже не работают, потому что деньги усвоены и поддержка, я не знаю. Вот у меня, например, тут в районе, где я живу, был прекрасный звуковой светофор, который постепенно перестал работать в одну сторону сначала, потом в другую сторону начал работать очень тихо. И я какие-то сигналы вроде бы подавала, вообще никакой реакции. По поводу...
Я хотел сказать, а можно куда-то написать? И ты говоришь, что вот, если у вас можно. Организация, она же при Совете Министров, вот им можно сказать, что, ребята, вот у нас в Софии нету звуковых светофоров?
Они занимаются скорее законодательными вопросами. Эти другие транспортные, все это нужно решать по районам. Вот в Софии у нас есть региональная организация, я к ним обращалась, они это все пишут куда-то и остается там. где написано просто. Ведущие такие тактильные линии есть в центре в некоторых местах, но mm-hmm. они тоже с европейскими деньгами. Я думаю, что тут воровали очень сильно. И эти линии сделаны очень плохо. То есть многие из них приводят буквально никуда.
Какая-то
в какое-то здание. Или выходят...
Это не удивляет, я не знаю.
Знакомая история, реально.
Или выходят на электровальные рельсы. В метро. В метро есть какие-то тактильные такие в конце перрона. То есть на полметра от конца перрона.
Ага.
Есть какие-то такие, ну, выпуклые. Но они очень нехорошо сделаны, потому что очень не густо, и трость проходит практически между ними как-то. Очень часто проходит. Они как-то по диагонали, ну, плохо сделаны.
Пешеходных переходов тоже нет, да? Пешеходных переходов.
Как нет?
Ну, вот эти вот выпуклые, вот эти вот перед...
Обозначенных перед переходом.
В очень малых местах есть. А в двух станциях метро сделали такие ведущие вот линии, и это сделано mm-hmm. очень хорошо. Это классно, просто ориентирует, никаких проблем. Потому что у нас многие станции этого типа, как мы называем, островного. То есть платформа посередине, с двух сторон идут рельсы.
Mm-hmm.
И там хорошо, что были такие, конечно, потому что... Но только в двух, я знаю, есть. От конца до конца. То есть от выхода до выхода. Это удобно.
А насколько сами люди готовы незрячему помочь?
В последнее время очень готовы. Я замечаю, что сейчас нету случая, когда я пойду куда-то, чтобы мне не предложили помощь.
Mm-hmm.
Готовы. Народ у нас помогает. Всегда спрашивают. И молодые, и пожилые. У меня был случай тут... Какое-то время назад выхожу из метро с тростью, подходит ко мне девчушка, которая может быть высотой мне до подмышки, а я невысокого роста, и говорит: «Извините, вам помочь?» А говорю: «Давай, помоги». Просто чтобы училась, чтобы... Что не... Если откажу, может, она не спросит в другой раз никого.
Mm-hmm.
И говорю: «Давай, помогай». Она говорит: «А можно я вас возьму за руку?» А говорю: «Давай, бери, пошли». Ну вот и пошли. Она сама дошла до трамвая. Я говорю: «Ты не опаздываешь в школу?» Она говорит: «Ну, а я уже опоздала».
Довольно радостная.
Так что помогают, да. Ну, очень зависит от родителей, от семьи, конечно. Но действительно помогают. В этом плане у нас проблем нет.
Здесь есть большой вопрос от Олега. Андрей, ты сможешь его быстро найти или мне найти?
Он есть снова, он переформулирован. В общем, Олег написал несколько сообщений, но суть вопроса, давайте я выжимку сделаю.
Да, выжимку
вот
сделаю.
Последнее сообщение звучит так: был Советский Союз, а теперь Евросоюз. Как воспринимается в Болгарии этот переход? И выше там был вопрос, как распространена среди незрячих тоска по социалистическому прошлому, насколько это вот воспринимается вот современно как менее защищенный, более защищенный мир. То есть это именно как...
Ну, то есть отличие того... От...
Это очень скользкая почва,
да.
То есть если там есть твое личное мнение, скажи твое личное мнение, да. Если есть какие-то настроения в обществе, скажи, ну, какие настроения в обществе.
Наполовину, я бы сказала. Тоска по социализму только в этом плане, что при социализме у нас все продукты питания были действительно натуральные, настоящие. И что тогда не было такой преступности, как вот сейчас в эти времена. Но это mm-hmm. не связано конкретно с вступлением в Европейский Союз. Когда началась демократия, все это, конечно, выскочило на поверхность. А Европейский Союз, как вам сказать, с одной стороны, опять же, в эти продукты питания упираемся. Вот по этим стандартам европейским нам попортили абсолютно все овощи, фрукты. Это стало настолько все безвкусно и отвратительно. Это на внешний вид красиво. Вот берешь помидор, скажем, ты иногда не можешь понять, что это. Помидор ли, картошка ли, тыква ли, понимаешь? А хорошо, что у нас тут есть импорт какой-то из Турции. Там они же не члены. Слышно меня еще?
Да. Погоди, Марин, я вот этого не очень... Я понимаю, что у нас мало совсем времени, но я вот этого не очень понимаю, что значит они вам попортили. Это же те же агрономы, те же сорта,
те же.
Ничего подобного. У нас сорта были совсем хорошие в Болгарии, огородные овощи и фрукты, и эти огородные овощи и фрукты распространялись и в супер... То есть эти сорта... их выращивали и в там, кооперативах, я не знаю, как это делали все, и на рынке люди выносили. Ну. А сейчас просто вот эти новые сорта, они людям выходят дешевле, у них продукция получается более, то есть, если, скажем, хороший сорт, урожай с него будет какое-то количество, то с этих дешевых там большое количество урожая, зато качества никакого. И в этом плане, да. В другом плане Евросоюз — это, конечно, неплохо, потому что свободно можно ездить, у кого есть возможность. Но не у многих людей есть возможность, потому что жизнь в больших городах — это одно, так же, как в России. А в маленьких селах там люди живут очень бедно и скромно.
Да-да.
И практически получается, что мы вступили в Союз, чтобы... Скажем, как у нас шутят, тут чтобы 300 тысяч человек могли свободно выезжать за границу. Лично я противник того, чтобы мы выходили из Евросоюза, потому что все-таки это дает какую-то свободу передвижения. Ну, я не знаю, и торговля. И торговля все-таки, обмен торговли и так далее. Я не хочу, чтобы мы закрывались. Но, с другой стороны, конечно, этот Евросоюз нам попортил... Вот конкретно в сфере питания я ужасно недовольна. А иначе... Ну и, конечно, всякие идиотские, дурацкие решения, которые принимают. Скажем, что конкретно. У них же там какие-то директивы. Я вам хочу сказать, что я присутствовала на заседании... комиссии какой-то слепых, которая при Европейском Союзе. То есть комиссия Европейского общества слепых, которая при Евросоюзе. Союзе. Они буквально, когда говорят, ты понимаешь, это куча слов, и в сущности они не говорят ничего. Вот ты слушаешь слова, звучат красиво, вроде бы предложение начинается, заканчивается, а он ничего не сказал. Это называется такой, у нас так его называют, язык Европейского Союза. Это говорить и не сказать ничего. Очень такой интересный феномен это.
Ребят, давайте, Ксюш, Андрей, если вы хотите по вопросу задать, и мы будем, наверное, заканчивать.
Да я думаю, что...
Давайте отпускать Марину, потому что уже очень много времени.
И отпускать меня тоже, потому что я уже все, у меня плавится буквально тут земля. Маша, большое спасибо за то, что ты сегодня к нам пришла. Можно было бы еще что-нибудь
обсуждать, я думаю...
потому что очень интересно было тебя послушать. И спасибо всем тем, кто с нами сегодня был. В гостях у нас, напоминаю еще раз, была Марина Петкова из Софии.
Очень приятно было с вами.
Спасибо.
И, соответственно, мы, наше трио Тифлоинфо, Андрей Поликанин.
Да, всем пока. Хороших выходных.
Ксения Блейк.
Всем пока. И Кристина Тельпок.
Всем пока.
Пока.
Пока, ребята.